Эпизод 2. Часть 1. Фаина, главврач и единственный вообще врач постового лазарета, снимает трубку и произносит в нее. «Да, Сергей Петрович, Фаи это. Нет, пока не очнулся. Отравление у него. Противогазцы совсем старые, вот и надышался все-таки от реки. Лепечет что-то, но ничего не разобрать. Да, я буду продолжать. Нет, глаз не спущу. Спасибо. Я понимаю». Все койки в лазарете стоят пустые. И только на одной, скрючившись под байковым одеялом, лежит худющий, изможденный человек. Руки у него исцарапаны, ноги все в синяках, на предплечьях порезы, и спина вспухла от свежих ссадин, которые только-только начинают закрываться. Кажется, что он весь одна сплошная кровоточащая или рана, или язва. Но вначале, когда человека сюда только принесли, этого не было видно. Такая толстая короста грязи покрывала его лицо и его тело. Сейчас короста сошла, и стало можно догадываться, сколько лет этому человеку. Немногим более 30. Точнее, трудно определить, потому что лицо обветрено и всегда наморщено. Но в жидкой, как будто никогда не стриженной бороде, ни одного седого волоса. Борода русая, и голова тоже русая. А какого цвета глаза, врач не знает, потому что глаз человек ни разу еще не открыл. Зрачки мечутся под тонкими веками в красных прожилках. Человек крутится в постели и стонет. С кем-то спорит, испуганно вскрикивает, потом вдруг начинает вещать какую-то несусветную чушь. Тогда врачица, выполняя полученный от начальства приказ, склоняется над спящим и мягко, ласково спрашивает у него: «Как зовут-то тебя?» Человек не реагирует на ее вопрос никак. Но через некоторое время до него как будто доходит, и он начинает что-то мямлить. А замолкает, так и не договорив. Фаина напряженно вслушивается, потом вздыхает и продолжает. «Откуда идешь?» Ее вопрос не может прорвать мембрану его сна, не может достать его из забытья. Он замирает, а потом как-то весь подбирается, прячет голову в руки, хочет весь уместиться под одеялом. Иногда его начинает колотить озноб. Фаине жалко его. За эти несколько дней она уже к нему привыкла. Назвала про себя Алешей. Решила, что Алеша — человек не злой, но пострадавший и напуганный. И теперь ему сочувствует. Фаине видно, что Алеша тревожно, но отступиться и оставить его в покое она не может. Полкан велел не отставать, пока пришлый или не очнется, или не выдаст себя во сне. «Что ты видишь вокруг себя?» Что-то он видит, но сказать ей не хочет. Только крутится в постели. Тогда Фаина гладит его высокий горячий лоб своей рукой, разлепляет склеившиеся волосы и успокаивает. Тихо. И он вроде бы слушается, затихает. Врачица идет ставить себе чайник. Потом достает из шкафа, подаренный на прошлый Новый год, почти нетронутый плесенью, сборник судоку, и садится решать. Звук из палаты отрывает ее на середине третьего задания. Она вскакивает и шаркающим бегом возвращается к койке, в которой лежит ее единственный больной. Он разметал все простыни, его колотит озноб, а в руке он сжимает пойманный нательный крест. Так сильно, что пальцы побелели. Глаза у него открыты. Часть вторая. Полкан звонил в лазарет не по доброй воле. Ему самому, может, и плевать на этого попа. Но с тех пор, как он известил Москву о том, что за столько лет через мост впервые перебралась живая душа, по ту сторону провода словно с цепи сорвались. Телефон прямой связи со столицей, китайская бежевая трубка с кудрявым проводом и наклейкой, линялым двуглавым орлом при короне, пиликает утром и вечером. Пост отвечает за отрезок кабеля до следующей станции. Иной раз его воруют, иной раз перегрызают, но в целом соединение с Москвой работает исправно. Общаться разрешено исключительно по проводной линии. Радиоприемники под запретом еще с самой войны, чтобы враги не подслушивали. Только вот раньше из Москвы сюда набирали редко и всякий раз по особо важным делам. Раньше Москву вполне устраивало, что на посту ничего не происходит. Полкан глядит на часы. 10 утра. Звонок не задерживается ни на минуту. Он поднимает трубку и таким голосом, каким сторожевые собаки на воротах разговаривают, отвечает. «Ярославский пост. Пирогов. Слушаю». «Это Покровский. Нет новостей?» «Нету, Константин Сергеевич. Без сознания». А люди наши не прибыли еще? Какие люди, Константин Сергеевич? Вам не сказали. Все секретничает. В вашем направлении выбыл отряд. С заданием. Вот уже должны у вас быть. Это по поводу нашего, так сказать, гостя? Все узнаете, когда надо будет.
Так точно.
Ну вот, встречайте, значит. И лишнего не болтать.
Понял.
Все, отбой. Погодите, Константин Сергеевич, вопросик еще. Мы тут поставочку ждем. У нас как бы, ну, мясные консервы на исходе. Да и с крупами плоховато. А какое это отношение ко мне имеет? Вы по части продовольствия с соответствующим департаментом решайте, служба тыла. Я-то тут при чем?
Трубка бухтит недовольно. Полкан утирает лоб рукавом.
Ну, с соответствующим мы уже пытались. А вот люди, которые едут к нам, они для нас ничего не везут?
У них и спросите. До связи.
Пошли гудки. Полкан смотрит в трубку, замахивается ей так, словно хочет разбить ее об угол стола, но в ложе укладывает аккуратно. Потом встает, отпирает обитую поролоном, чтобы ни звуки, ни тепло не выпускать. Дверь, выходит на лестничную клетку, вслушивается и спускается вниз, в пищеблок. Проходит мимо составленных рядами столов, смотрит на нарезанные из старых журналов гирлянды. Вчера всей коммуной отмечали день рождения у маленькой дочки Фроловых. И у плиты находит Льва Сергеевича. Полкан откашливается и сообщает ему. «Слушай, Лева, говорят, к нам гости едут из Москвы. Встретить бы их, а? Накормить по-человечески. Ну и наших всех заодно, а то люди вон нос повесили». Лев Сергеевич, худосочный гарнизонный повар, смотрит на него, скрестив на груди руки. Смотрит мрачно, одним своим глазом. На другом повязка. Отчего Лев Сергеевич походит на пирата? Произносит взвешенно. «У меня мясо осталось на 2 дня, а крупы — на неделю. Сегодня по-человечески поедим, а через пару недель на человечину переходить придется».
«Да что ж ты за злый день такой? Будет поставка. Куда они денутся?»
«Ты с ними говорил?»
«Только что-то от телефона».
«О, духу набрался. И что они?»
«Ну, футболят они меня. От одного департамента к другому. Скоро-скоро, завтра-завтра. Но не отказывают же!»
Повар берет жухлую странной формы луковицу и тычет в нее каким-то прибором с длинным острым жалом. Прибор истошно верещит. Лев Сергеевич отшвыривает луковицу в помойное ведро, хватает из кучи другую. Ворчит.
«Еще бы отказались. Мы тут за так, что ли, границу стережем? Мы у них на довольствии, вообще-то. У них, а не у китаёс. Вон, гляди, что шлют, нехристи. Вся картоха отравленная. А лук так мне вообще сейчас прибор запорит. Какая работа, такое удовольствие!»
Полкан пытается пошутить, но пират его шутки не смеется.
«А если мы им тут не нужны, тогда пускай бы нас отпустили. Мы бы взяли тогда и переехали куда-нибудь от этой реки подальше. Не дышали бы мы тут этим дерьмом. И земля бы родила, глядишь. За какой такой надобностью нам-то тут торчать, спрашивается, если Москва на нас класть хотела? Вот они приедут, москвичи. Ты их и спроси на эту тему. Короче, Лев Сергеевич, ты присягу приносил? Я приносил. Так что давай, тушенку открывай и ставь на стол. Ты свое дело делай. А за политику я с ними сам разберусь, лады? Спроси, спроси. Потому что я ведь не один интересуюсь».
«Так точно». Полкан шутейно отдает повару честь, мнется еще несколько секунд на пороге пищеблока, а потом все же добавляет. «И брашки бы еще поставить».
«И брашки им еще!»
Пират Лев Сергеевич с отвращением отбрасывает еще одну истошно верещащую луковицу в помойное ведро и поднимает на полкана свой пламенеющий глаз.
2 месяца нам жрать не шлют, а брашки им подавай. Грош доверия у меня твоим москвичам. И вообще, Сергей Петрович, не мешало бы тебе быть подальновиднее. Китаёзы нам теперь один мусор шлют, что сами жрать боятся, нам сливают. Ты думай о людях!» «О стариках вперед всего! И о детях! Брашку! Пускай с собой везут, дармоеды!»
«Они, может, и везут. Они тушенку, может, везут.
Ну, вот и очень хорошо!»
Повар возвращается к своему луку.
«Это ты, Лев Сергеевич, саботируешь, что ли?»
«Я своим делом занимаюсь, товарищ полковник. Это у тебя дело языком трепать, а у меня людей кормить».
«Дерзишь!»
Полкан произносит это грозно, но уже из-за дверей.